Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры! Мы с вами продолжаем знакомиться со Священным Писанием Ветхого Завета. И на прошлых лекциях речь шла о том, как в Ветхозаветном Израиле еще за несколько веков до пришествия Христова пророчествовали пророки, и их проповедь и повествование об их служении, оно составляет очень большой и значительный пласт в Ветхозаветном богословии, в Ветхозаветном Писании. Мы знаем, что Ветхий Завет — это тот этап истории человечества, когда оно ждало пришествия Христова в лице избранного народа, отдельного народа, народа Израиля, и именно там, в его среде, в Палестине, в те годы и века даже до Рождества Христова происходили те события, которые осознаются нами в христианской церкви, как и наша священная история, наша история завета с Богом. И поэтому мы должны рассматривать эти события как с точки зрения того, что происходило в политическом и в религиозном плане, так и не забывать то, что для нас все эти вещи имеют непреходящее, а главное, пророческое значение. И прежде всего это относится к служению и проповеди тех пророков, которые проповедовали в то время, а время, о котором мы сейчас говорим, это время монархии, в форме которой существовал Израиль в первой половине первого тысячелетия до Рождества Христова. Эта монархия была сначала единой, а потом расколотой на две половины, на два царства, северное и южное. И на прошлых лекциях у нас речь шла о том, как происходила священная история в Северном царстве, о чем проповедовали пророки Севера и какие складывались на основании этой проповеди священные традиции и предания. В 721 году до Рождества Христова Израиль, то есть Северное царство, прекратил свое существование как государство и стал ассирийской провинцией. Но, как мы уже отмечали в прошлый раз, все духовное наследие Севера, или, по крайней мере, то, что уцелело благодаря верным ученикам пророков, все это перешло или перекочевало, было спасено и перекочевало на юг, в Иудею, в Иерусалим, где еще продолжало существовать независимое царство, а ему предстояло существовать еще полтора столетия до того, как в 586 году Иерусалим тоже будет разрушен вавилонянами, и население Иерусалима и всей Иудеи Южного царства будет переселено в Вавилон. Так вот сейчас, после падения Северного царства, в Иерусалиме еще оставалась возможность исповедовать религию Яхве, Бога Израилева, и быть и верными священным традициям, которые для нас теперь традиции Ветхого Завета. И вот именно здесь, в Иерусалиме, после падения Северного царства, и встретились священные традиции Севера и священные традиции Юга. И в связи с этим и наше внимание переключается с Севера на Юг, с Самарии на Иерусалим, с Израиля на Иудею. Впрочем, в свое время мы уже говорили о начале столичной традиции пророческой, когда говорили о начале царства в Израиле. Тогда речь шла о пророке Нафане, из уст которого обращены были пророчества, сказанные царю Давиду, о том, что Бог, продолжая свой завет с Израилем, избирает себе такую форму правления, которая предполагает служение царя, потомка Давида, на престоле в Иерусалиме. И все это стало тем пророческим словом, которое вдохновляло еще многих других последующих пророков и царей в Иерусалиме, вдохновляло на служение Богу. Хотя далеко не все цари отвечали этому идеалу, высказанному в начале. Но об этом у нас тоже будет речь более подробная. Теперь же нам предстоит знакомство вот с этим как раз священным преданием в Иудее, после того, как Иудея осталась одна перед лицом всего окружающего языческого мира. И первое, что мы здесь встречаем, это проповедь великого пророка Исаии. Пророка именем которого надписана одна из самых объемных книг, вошедших в Ветхий Завет, и поэтому книга эта составляет вместе с книгами пророка Иеремии и Иезекииля целый свод, называемый «Великие пророки». Исаия проповедовал в Иерусалиме во второй половине VIII века до Рождества Христова, а точнее между 740 и, скорее всего, 700 годами. И, как мы видим, его проповедь, если ее соотнести с историей Северного Царства, то мы увидим, что проповедь пророка Исаии, она распадается примерно на две равные половины до крушения Самарии, северного соседа, и два десятилетия после. Хотя, конечно, это не может быть главной характеристикой проповеди Исаии. Напомним ситуацию начала второй половины VIII века до Рождества Христова. С одной стороны, перед нами два царства, Иудея и Израиль, которые вроде бы процветают, и в обстановке такого процветания и самоуспокоенности в свое время звучали проповеди Амоса и Осии на севере. Но в то же время это время процветания, которое очень быстро закончится, потому что в это время на Ближнем Востоке резко усиливается влияние Ассирии. Это возрастающее влияние можно сравнить с ураганом, который налетел на царство Ближнего Востока, потому что к власти там пришел царь Тиглат-Паласар III, или, как его именует Библия, гораздо короче, Фул. И случилось это в середине VIII века, точнее, в 745 году, что знаменательно год совпадает примерно с годом призвания Исаии. Да и вообще вся проповедь Исаии, вплоть до осады Иерусалима в 701 году, она всегда в политическом плане или во внешнем плане, она имеет всегда ассирийскую угрозу. Сначала в лице этого Фула или Тиглат-Паласара, а затем в лице его преемников, которые не уступали ни в чем своему вот этому свирепому предшественнику. Например, полвека спустя царствовал не менее грозный и жестокий ассирийский царь Синнахириб. Вот как писал о такой ассирийской угрозе сам Исаия. Это текст, взятый из 5 главы, 26-28 стихи, где говорится о Господе, который поднимет знамя народом дальним и даст знак живущему на краю земли. И вот он, то есть этот ассириец, поэтически выражаясь, легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты. Копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. Но вот, прежде чем сказать о самом Исаии, необходимо было обрисовать кратко вот такую политическую ситуацию, потому что она имеет очень большое значение для понимания того, о чем и почему обращался Исаия к своему народу. Что же касается самого Исаии, то о личности его во всех отношениях, в человеческом, в политическом, в пророческом, в литературно-поэтическом, во всех этих отношениях, где бы мы ни встречали высказывания об Исаии, всегда это высказывается только в превосходных категориях, потому что он по своему положению принадлежал к высшим слоям иудейского общества и по происхождению, и по политическому весу. Есть даже предание, которое говорит, что Исаия был царского рода, а политическое положение его было таково, что он был советником при царях Ахазе и Езекии, во всяком случае, высокопоставленным человеком в государстве. Кроме того, он обладал выдающимся литературным талантом, и это без труда можно почувствовать, читая его книгу. Многие его высказывания и пророческая весть, она сформулирована в очень поэтичных фразах, какого бы содержания они ни были. И все это станет, многие его пророчества станут краеугольными положениями для всей Библии. Но величие Исаии состоит не только в этом. В конце концов, каждый пророк Ветхого Завета имел свое ярко выраженное лицо. Величие его состоит и в том, что у него было много учеников, которые были вдохновлены его проповедью. И более того, после себя Исаия оставил целую школу или традицию, пережившую его самого более чем на 2 столетия. Не в смысле школы каких-то профессиональных пророков-экстатиков, пророчествовавших в каком-то таком экстатическом смысле, а в смысле богословствования, в смысле пророчествования, которое бы помогало осмысливать жизнь народа Божия в Завете со своим Богом в разные периоды его истории, в очень разные. Потому что ученики эти, вдохновленные проповедью Исаии, они пророчествовали и даже тогда, когда времена монархии в Израиле давно закончились. И все это будет сказано в русле вести Исаии. Поэтому и проповедь этих учеников или школы Исаии, она составляет единое целое, так что все это составляет один свод или один свиток, или, выражаясь современным принятым языком, составляет все это книгу пророка Исаии, которую таким образом можно разделить по крайней мере на 3, а то и более частей. Прежде всего, это проповедь самого Исаии, который проповедовал, как мы отметили уже, во 2-й половине 8 века в Иерусалиме, в монархическом государстве, еще за 1,5 века до падения царства. Проповедь Исаии, она заключается в первых 39 главах книги Исаии. Вторая часть книги, с 40 по 55 главы, содержит весть пророка, несомненно, ученика Исаии, вдохновленного его проповедью, но пророчествовавшего уже в другой ситуации, а именно в конце Вавилонского плена, то есть во 2-й половине 6 века, то есть 2 века спустя. Условно этого продолжателя дела и проповеди Исаии принято называть Второй Исаией или Дефторой Исаией, если по-гречески пользоваться термином, или Исаией Вавилонским. В любом случае это наименование условно, так как имени этого пророка или школы пророков до нас не дошло. И, наконец, третья часть книги с 56 по 66 главы представляет собой последнее произведение или последний период проповеди учеников Исаии, когда они продолжали его дело уже в конце 6 или в начале 5 века, а это уже эпоха возвращения из плена, когда возвратившиеся из плена иудеи пришли в Иерусалим для того, чтобы восстанавливать там храм, восстанавливать жизнь, и они тоже нуждались в пророческом слове, в слове утешения, которое произнес пророк или целая группа пророков, помнивших свою верность школе Исаии. Вот таково довольно сложное содержание книги пророка Исаии, и поскольку мы придерживаемся в своем курсе лекций хронологического принципа, мы в ближайшее время поговорим о служении, прежде всего, самого Исаии, речи которого, повторяю, изложены в первой части книги пророка Исаии, в первых 39 главах. И прежде всего, наверное, стоит поговорить и остановиться подробнее о призвании Исаии. Дело в том, что момент призвания – вообще в жизни и служении каждого пророка занимает особое место. Не в каждой пророческой книге мы можем найти историю призвания, но там, где мы встречаем такую историю, мы можем убедиться, что эта история имеет очень важное, так сказать, программное значение. Да, в хронологическом отношении это начальная точка служения пророка. Но на самом деле в призвании пророка, как в зародыше, содержится вся суть и весь пафос его пророческой вести. Это как бы сконденсированная программа служения пророка, причем не только в смысле объективного содержания, но и в субъективном смысле. Как будут складываться отношения этого пророка с Богом? Мы кратко касались этого на примере еще призвания Моисея, когда в начальных главах книги «Исход» описывается это призвание как довольно драматичная история, чуть ли не спора Моисея с Богом, когда Моисей поддается, уступает давлению Бога, несмотря на всю свою неуверенность и, как он говорит, косноязычие. И вот все это подчеркивает, как мы помним, инициативу Бога, который берет пророка в качестве своего провозвестника, через которого Бог обращается к народу. И все это мы можем увидеть еще раз на примере пророка Исаии и других пророков, каждый раз с какими-то новыми интересными нюансами. И вот сейчас перед нами история призвания Исаии, каковой она описана в 6 главе его книги. Это знаменитое видение того, как Исаия приходит в храм Иерусалимский и видит Господа, восседающего на престоле высоком и превознесенном, края рис его наполняют весь храм, серафимы поклоняются ему, взывая: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его». Храм при этом наполняется дымом, пророк восклицает: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Пророк погружается в присутствие Божие таким образом. И вот это слово «присутствие Божие» мы его не встретим в этом рассказе, потому что в который раз мы уже сталкиваемся с тем, как материально или осязаемо, если так можно выразиться, библейский язык, древнееврейский язык, выражает невыразимые духовные истины о Боге. Вспомним, как история Исхода описана как действие Бога, как мы сказали бы, всемогущего, но библейский текст называет это гораздо более образно и наглядно. Бог выводит Израиль рукою крепкою и мышцею высокою. Вот и здесь о невыразимых духовных истинах, о духовном опыте говорится с помощью вот таких материальных подробностей, как престол, на котором сидит Господь, восседает. Этот престол высокий, превознесенный. Говорится о краях риз, в высшей степени материальное понятие, дым, шестикрылые серафимы, причем подчеркивается, что из этих шести крыльев двумя каждый из них закрывал лицо свое, двумя закрывал ноги свои, а двумя летал. Что же стоит за этой материализацией? Все это говорит на библейском языке, на свойственном только Библии языке, о реальности бытия Божия, о том, что речь идет о вещах существенных, онтологических, как сказали бы философы. В этом святость Бога. Святость не как нравственный идеал, а как онтологическая преисполненность, насыщенность, полнота бытия. Святость как совершенная инаковость, отличность Бога от мира, который на фоне этой плотности и насыщенности выглядит чем-то неплотным и нечистым даже. И вот, употребляя такие материальные термины, пророк совсем не боится риска оказаться среди нарушителей второй заповеди, которая запрещает творить себе кумиров и поклоняться изображениям. Дело в том, что Исаия говорит совершенно о другом. Он говорит не об истукане, который сидит на возвышении, которому нужно поклоняться. Он говорит не о материализации незримого Бога в видимом образе, которому нужно поклоняться как истукану, а он лишь пользуется доступными ему языковыми средствами, очень ограниченными, конечно, для того, чтобы выразить невыразимое. Вот. И говорит об этом таким языком, по сравнению с которым мы вообще-то старательно предпочитаем подбирать как можно более абстрактные термины, в частности, такой как «присутствие Божие». И вот в описываемой превосходящей реальности пророк чувствует свою не просто слабость, или неуместность, а полное ничтожество, несостоятельность. Его человеческая природа не может приблизиться, существовать рядом с Богом, как с солнцем. И это ощущение в нем усугубляется осознанием своего нравственного несовершенства. Он говорит: «Я человек с нечистыми устами». Очевидно, имеется в виду нравственная характеристика. И таким образом понятие о святости Бога, как о том, что это иное бытие, Это понятие перекочевывает из области онтологии в область этики. То есть святость означать уже начинает не просто инаковость по отношению к этому миру, а нравственный идеал, возможный, опять-таки, только в Боге. Серафимы воспевали «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф», имея в виду вот это превосходство Бога над миром в смысле его бытия. А когда пророк говорит «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами», из этого следует, что святость эта, Божия, она автоматически обозначает и нравственное превосходство. И если мы вспомним Новый Завет уже, Нагорную проповедь Господа Иисуса Христа, то мы увидим, что там этому уже подводится итог, где ставится знак равенства между совершенством Бога и нравственным идеалом человека. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это Матфей, 5 глава, 48 стих. Но вернемся к пророку Исаии. Исаия таким образом увидел эту превосходящую его человеческое бытие святость. И вместе с тем это явление происходит не ради его гибели, хотя он чувствует, что он погрузился в такое бытие, перед которым он ничто. Это происходит ради того, чтобы его к этой святости приобщить. Эта святость поставила его перед выбором или утвердиться в самом себе, то есть попытаться самому себя противопоставить Богу, стать как Бог, или признать свое ничтожество и несостоятельность и полностью предаться Богу. И Исаия, как мы читаем, выбирает второе. Он признает полную свою несостоятельность и ничтожество, и в ответ Бог сообщает ему свою святость, освящает его. Об этом продолжает повествовать Исаия, опять-таки, продолжая свою манеру описывать все эти вещи на языке таких материальных образов, к нему подлетает один из серафимов с горящим углем в клещах и касается уст пророка, говоря: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Все, на что оказался способен Исаия в этой истории, называется верой в самом глубоком библейском смысле слова. Верой, потому что единственное свое упование он возложил на Бога, но никак не на себя самого. Кстати говоря, нетрудно угадать в этом эпизоде сюжет пушкинского стихотворения «Пророк». Несомненно, Пушкин взял этот эпизод для того, чтобы рассказать о своем поэтическом призвании. Итак, история призвания Исаии, как в капле воды, отражает содержание его проповеди, обращенной к его народу. Он постоянно будет говорить о святости Бога, и поэтому часто будет пользоваться таким наименованием Бога, как «святые Израилев». Как, кстати, его ученики, чьи речи содержатся в оставшихся после 40-й главах книги пророка Исаии. То есть, тем самым он будет ставить народ перед таким же выбором, с каким столкнулся сам в момент призвания. Выбором или надеяться на себя, или верить, то есть опираться на Бога. И не случайно поэтому мы не раз встретимся в его проповеди с таким образом, как камень. Этот образ очень удобен, потому что он позволяет употреблять его в двояком смысле. Если народ выберет путь гордыни, то Бог становится камнем на пути, то есть камнем преткновения. Если же выбор будет сделан в пользу веры или доверия Богу, то камень станет камнем несокрушимого основания и опоры. Вот какие мы можем здесь найти два очень выразительных текста из книги пророка Исаии. Первый — это 8 глава с 13 по 15 стихи. Пророк обращается к народу: «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и он будет освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут удавлены». Естественно, Исаия имеет в виду перспективу вот такого неприятия Бога, перспективу отказа опереться на Бога, уверовать в Него. И в этом случае Бог становится тем самым камнем преткновения и скалою соблазна, о которой приткнутся люди Израиля. А вот другой текст, взятый из 28 главы 16 стиха. «Вот я полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Тот же самый образ, тот же камень, в том же Иерусалиме, на том же Сионе, средоточие Иерусалима. Но на этот раз всякий верующий в него, он не постыдится, то есть он не потеряет себя, не будет посрамлен. И камень для него будет испытанным, краеугольным, драгоценным, крепко утвержденным основанием, не разочаруется. Таким освящением и камнем преткновения станет Иисус Христос, если мы вспомним евангельскую историю, потому что и в евангельской истории это понятие, это сравнение камень будет тоже играть в обоих направлениях. И как камень краеугольный, который не заметили строители, который стал главою угла, и камень преткновения, о чем скажет Симеон Богоприимец в момент встречи, сретения с младенцем Иисусом. И вот в своей святости Господь — единственный царь Израиля, а все претенденты на такую славу, они ничтожны пред Ним. Эту идею доведут до завершения ученики Исаии в Вавилонском плену. Поэтому у Исаии очень много пророчеств о крушении всего превозносящегося, то есть того, что полагается на свою силу, но никак не на Бога. В политическом плане чаще всего речь идет об Ассирии, иногда о Вавилоне. Например, Исаия, 14 глава, 12-15 стихи. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Вот с такими словами Исаия обращался очень часто ко всему превозносящемуся и противопоставляющему себя Богу. В истории призвания пророк ответил Богу признанием своего несовершенства, несостоятельности, что и послужило залогом его освящения и принятия как народа. А вот ответ народа, к которому Исаия в продолжении своего служения будет обращаться с теми же призывами, о которых я только что сказал и привел конкретные примеры, призыв уверовать в Бога и признать Его святость, в своем ответе народ чаще всего следовал другому выбору. В этой же истории призвания, в 6 главе, также содержится и пророчество о том, что народ не услышит призыва к вере и освящению святостью истинного Бога Израилева. Читаем дальше. Господь, обращаясь к Исаии, в 6 главе, в 10 стихе, говорит, что «огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаия спрашивает Господа, надолго ли, Господи? Ясно, что в этом вопросе выражено, что Исаия не мог понимать своей последней задачей такое действие, которое встретит лишь глухие уши, слепые глаза и ожиревшие сердца, или такое действие, которое само произведет все это. Но все же он исполнен надежды, что в любом случае остаток Израиля обратится и вернется к Господу. Но ответ, который получил Исаия при своем обращении, звучал еще более сурово. «Доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она будет опять разорена. Но, как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». В этом заключается вся парадоксальность проповеди Исаии, которая состояла, с одной стороны, в том, что Исаия действительно обращался к народу в такую эпоху, когда народ не имел то ли сил, то ли желания, то ли не был расположен иметь веру в истинного Бога, и поэтому о нем говорится как об этих самых глухих ушах, слепых глазах и ожиревших сердцах. А с другой стороны, Исаия был невероятно оптимистичным пророком. Именно поэтому в истории призвания в конце, в этом последнем 13 стихе 6 главы, и заключается маленькая, но твердая надежда на то, что в этой обстановке неминуемой гибели обязательно нужно говорить и о возможности спасения. В любом случае, какими бы ни были суровыми и безоговорочными эти пророчества о гибели, они в свете этого обетования спасения, ожидания спасения, надежды, они предстают уже как имеющие педагогическое значение, то есть призвать к тому, чтобы все-таки обрести веру и увидеть в себе грех превозношения. Здесь в конце истории призвания светит надежда на то, что из корневища древа, которое было срублено и отростки которого съедены скотом, произрастет еще новый отпрыск. Таким образом, мы благодаря этому возвращаемся к той теме, о которой говорили еще в связи с пророком Нафаном, то есть к мессианской теме, теме пророков Южного Царства, теме Иерусалима и его царя-помазанника Божия, то есть Мессии. Но нужно сделать некоторое заключение, вывод из всей этой истории призвания, в связи с которой мы уже отчасти сказали и о сути всего служения Исаии. Обратим внимание, что об этом пророческом призвании говорится не в начале книги, не в первой главе, а в шестой главе, то есть после некоторых уже сказанных важнейших пророчеств, в том числе и сказанных в зрелые годы, а может быть и вообще в конце жизни, или даже после смерти учениками. Дело в том, что книга пророка Исаии, как и книги многих других пророков, она представляет собой собрание речей пророка, хронологическую последовательность которых очень трудно восстановить. Но тем не менее ясно, что шестая глава, описывающая историю призвания, это текст, в любом случае, написанный не сразу после этой истории. Дело в том, что, скорее всего, к познанию смысла своего призвания Исаия возвращался не раз, и лишь спустя какой-то промежуток времени он не только понял его, но, главное, нашел ту словесную форму, в которой можно было бы рассказать об этой встрече с Богом, святым, неприступным и неописуемым. А найти эту форму действительно было трудно. Так трудно, что апостол Павел в аналогичной ситуации даже не пытается найти слова. Он прямо так и говорит во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, со 2 стиха. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле ли или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Ну вот эта параллель, взятая из духовного опыта совсем другого человека в другую эпоху, она помогает нам понять вот соотношение между тем, о чем мы читаем в Библии буквально и очень зримо представляя все, что пережил Исаия, и тем, какими неописуемыми переживаниями были эти переживания на самом деле. Итак, с этой истории призвания начинается длинная и содержательная проповедь и пророческое служение Исаии. Но при всем при том, что мы вот указали на то, что эта проповедь длилась в течение нескольких, около 4 десятилетий во второй половине VIII века, тем не менее очевидно, что Исаия проповедовал не непрерывно. По крайней мере, такое впечатление оставляет книга. То есть были и долгие периоды молчания в пророческом смысле, когда после этих периодов Исаия оказывался в какой-либо изменившейся исторической религиозной ситуации, чтобы вновь говорить слово Яхве, обращаясь к народу. Поэтому можно различить несколько, 3 или 4 периода проповеди Исаии в перерывах между этими продолжительными временами молчания. Первый период – это примерно середина или 40-е годы 8 века до Рождества Христова. Это речи молодого Исаии, которые по своему содержанию, по своей сути направлены против несправедливости и притеснения в собственном народе. То есть, на первый взгляд, все это производит впечатление протеста или борьбы против социальной несправедливости. например, против таких вещей, как эксплуатация слабых или бедных, или коррупция в государстве, или лицемерное богослужение, благоденствие богатых на фоне народной нищеты, высокомерие и гордыня людей, и вообще вот все темы, которые затронуты в речах юного пророка. В конечном итоге он говорит о том, что даже основные нормы нравственности и те извращены. Вот как мы читаем об этом в 5 главе, 20 стихе. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом. Тьму почитают светом, и свет – тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое – горьким». Так говорил Исаия в то время, когда Иудея, так же, как, впрочем, и Северное царство, переживала время сравнительного спокойствия. Ассирия, хотя и находилась далеко, и пока ничто не предвещало угрозы с ее стороны, была для всего Востока, в том числе и для Иудеи, своеобразным эталоном сильного государства, построенного на военной мощи и поддерживаемого национальными божествами. Можно сказать, что в этот ранний период проповедь Исаии во многом созвучна и родственна проповеди его северного соседа, Амоса, о котором мы уже говорили. Но Амос проповедовал немного ранее в Северном царстве, может быть, немножко более грубовато по-пастушески, и говорил, как мы помним, о грядущем суде Божием. Исаия гораздо более изящный в своем слове с литературной точки зрения. Он говорит о том же суде Божием, но в не менее резких выражениях. Оно и понятно. Это было примерно в одно и то же время и примерно в одной и той же ситуации. Исаия тоже возвещает о том суде, когда эталон силы, которым была Ассирия, вообще все гордое и сильное будет посрамлено. «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено». Исаия, 2 глава, 11-12 стихи. Наиболее резкие слова направлены на саму Иудею, конечно. «Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта». Но все эти обличения, неправильно видеть в них лишь обличение социального характера. Потому что сквозь все эти речи явно просвечивает обличение Израиля не в социальной неправде как таковой, а в том, что он не исполняет своего призвания быть народом Божиим. Почему? Потому что угнетение слабых прямо противоречило закону Моисееву, все требования которого, как мы уже говорили подробно на прошлых лекциях, исходят из того, что Израиль – народ свободный, где каждый израильтянин свободен и служит только одному Господину, Яхве, Господу. Поэтому не случайно все эти обвинения в социальных неправдах, они являются обвинениями в нарушении закона Божия. Например, Исаия 3 глава, 14-15 стихи. «Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф». Среди подобных речей можно отметить довольно известную, благодаря своей образности, притчу о винограднике. Это притча, которую мы можем найти в 5 главе книги. Господь имел виноградник, окружив всяческой заботой, ожидая добрых плодов, но виноградник принес дикие ягоды. И затем следует вопрос в стихе 4. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» В ответ на это бесплодие виноградника остается только его разрушить и оставить в запустении. Виноградник же, как поясняется в стихе 7, есть сам дом Израилев, то есть народ Божий. Нетрудно услышать, узнать в этих словах тот образ, виноградная лоза, которым воспользуется Иисус Христос в своих притчах и проповедях о Царстве Божием. Ведь он тоже говорил о путях народа Божия, о смысле церкви, используя именно этот образ винограда и виноградника. Здесь мы можем вспомнить и притчи о работниках винограднике, например, Матфей 20 глава, или как Христос сравнивает церковь с виноградной лозой. в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Итак, для пророка Исаии, как, впрочем, и для других пророков, главной пророческой заботой была верность завету, то есть верность своему Богу, а значит, верность своему званию народа Божия. Правда, разные пророки говорили об этом по-разному. Мы видели, например, как пророк Осия призывал к верности Богу, используя любовную или брачную лексику. Исаия тоже говорил о верности, но предпочитал обращаться к тем священным ценностям, на которых сам был воспитан. А это ценности, тесно и целиком связанные с Иерусалимом. Сам Иерусалим, святой град, град Божий, и все, что с ним связано, царь, помазанный Богом Израилевым, гора Сион, как средоточие присутствия Божия в граде, храм, в котором Исаия переживает свое призвание, и тому подобное. И, конечно же, уместно более подробно остановиться на этих самых столичных священных традициях и ценностях, на которых были воспитаны целое поколение людей, в том числе Исаия, и именно этими традициями и священными духовными ценностями он пользовался, облекая в этот язык свою весть о мессианстве, о Мессии, о Царстве Божием и о судьбах народа Божия. Но об этом мы отложим разговор до следующего раза. И таким образом, в следующий раз мы продолжим говорить о вести Исаии, а именно будем говорить о том, как ему удавалось выражать свою весть на языке священных традиций Иерусалима. Спасибо за внимание. До свидания.